Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Откровенно говоря, я хотела начать эту программу с победы Марин Ле Пен на региональных, ну, на первом туре региональных выборов во Франции. В Кале Национальный фронт получил аж 49% голосов. И с предложения Дональда Трампа в пандан запретить въезд в США мусульманам, которая тут же, а, подняла рейтинг Трампа, б, вызвала дикое негодование всех СМИ. Это хоть даже не либеральных. Даже Fox News начал возмущаться, что так нельзя. И, конечно, история с Трампом и Марин Ле Пен гораздо важнее, но все-таки начнем с родных пенат. И в родных пенатах самое интересное – это полное молчание, не новости, а отсутствие новостей по поводу генпрокурора Чайки. А вот у нас генпрокурор Чайка неделю с лишним назад обещал назвать заказчиков гнусного преступления, которого учинил против него Навальный. И как-то вот господин Чайка замолчал, имея в своем распоряжении такие гигантские ресурсы, которые мы, собственно, видели продемонстрированные в фильме Навального. Так, господин Чайка, а где вторая серия? Где разоблачение-то? И вот если вы посмотрите количество людей, которые высказались... Кстати, я думаю, что Чайка замолчал, потому что ему сказали. А если вы посмотрите количество людей, которые высказались в защиту, в поддержку Чайки, то, в общем-то, оно минимальное. В основном, все это клоуны и маргиналы. А, ну, конечно, самое замечательное – это аж 4, прописи 4 депутата Госдумы, которые подписали письмо о высоком авторитете господина Чайки, о том, как он противодействует коррупции, и о том, как об этом высоком авторитете свидетельствует, цитирую, проведенная недавно в Сочи конференция Международной ассоциации прокуроров. Но если в качестве международного авторитета нам цитируют проведенную конференцию, то это уже, согласитесь, дела пошли серьезные. Значит, те 4 товарища, которые дело подписали, некие Поневежский, Выборный, Синяльщиков и Курбанов. Курбанов, бывший, например, махачкалинский природоохранный прокурор, все они прокурорские. Ну, то есть понятно, что эти 4 мобилизовывались не по каналам Кремля, а по каналам Совет Чайки, так, а также красочно описано в фильме Навального. Дальше по должности высказался Песков. В том духе, что, мол, мы это еще летом видели, это интерес не представляет. А могу сказать, что если бы они это летом еще видели, то они бы еще летом сняли Чайку. А ведь же Медведев, когда ему спросили, то есть он не мог отвертеться от ответа, с металлом в голосе сказал, что обвинение может предъявить в нашей стране только правоохранительная система, не буду делать им рекламу, публикация преследует часть политической борьбы, так сказать, мы вот будем давать оценки только исходя из конкретных материалов дела, исходя из исторической, юридической оценки того, что там содержится, и даже сказал, что если вот, мол, там сразу хватать всех людей, то это получится 37-й год, а только на этом основании мы можем создать правовое государство, сказал Дмитрий Анатольевич. Вот металл-то металл, и 37-й год, вот, знаете, набирая скот, когда Дмитрий Анатольевич заговорил об опасности 37-го года, просто видно было, что он там набирал корабль, набирал скорость, как корабль, входящий в родные воды. А, так вот, заметим, что несмотря на вот эту скорость, этот металл, Дмитрий Анатольевич ни слова не сказал в защиту Чайки. А зато фестиваль документального фильма «Ардокфест» получил от Министерства культуры предупреждение об ответственности за, если будет продемонстрирован фильм Навального. Это Министерство культуры нас вызывает господин Мединский, который так удачно выступает. Мы теперь знаем, что у нас делают министры культуры. Они у нас выступают на открытии греческих гостиниц. И нелогичное предупреждение от господина Мединского. Если в Кремле знали все летом, то какая же проблема с демонстрацией фильма? А Зюганов сказал, что фильм снят по заказу ЦРУ. Отдельной вишенкой на торте. Как же по заказу ЦРУ, когда да, там Песков-то, видимо, намекал, что это конкурирующее ведомство, то есть Бастрыкин. И, конечно, отдельная вишенка на торте – это выступление Павла Карпова. Напоминаю, что это фигурант списка Магнитского, экс-следователь МВД. Так сказать, вот тот человек, про виллы, которого так замечательно, про тот человек про, так сказать, обогащение которого в связи с кражей 750 миллионов, ну, у Магнитского 250, а там еще было больше денег, из российского бюджета рассказывал фильм Браудера. Ну, вот, значит, господин Карпов сказал, что фильм снят по заказу Браудера. Ну, это просто, знаете, подарок, когда против себя высказывается такой персонаж, как Павел Карпов. Это вот, которому, видимо, мерещатся лавры Лугового и Госдума, но я боюсь, что он все-таки не того калибра. То есть, первое, что обращает на себя внимание, разнобой. Ребята не получили никаких руководящих указаний, то ли это ЦРУ, то ли это Браудер, то ли это Бастрыкин, то ли мы это знали еще летом, то ли это вранье. А во-вторых, абсолютно комический набор персонажей от природоохранного прокурора Курбанова или там зашкваренного в списке Магнитского Павла Карпова. Точно это не те персонажи, которым Кремль получит отмазывать чайку. Из этого я заключаю, что чайку снимут, немного погодя, конечно, чтобы не из-за фильма. И я даже думаю, что дело не в Собках, которые так повлияли на нормальную публику, а дело вот в этом гражданстве швейцарском, которое его сыночек получил, заметим, в 14-м, насколько я понимаю, году. Да, то есть уже все было Крым наш, уже Владимир Владимирович собрал своих и сказал, чтобы вы там, пожалуйста, ничего не делали за рубежом. Да, то есть это выглядит как предательство, если гражданство действительно получено в 14-м году. А, собственно, тут режим попал в собственную ловушку, реагировать нельзя, потому что, ну, у нас так устроен режим, что он никогда не реагирует на то, что говорит публика, тем более оппозиция. И в данном случае эта ловушка довольно больно бьет. И все эти Курганова и Карпова поступают очень неумно, пытаясь сорвать лавры Лугового. А бьет она так, что, ну, посмотрите, там выступление на самом обыкновенном стандартном круглом столе директора совхоза Ленинский Грудинина, да, понятно, который говорит, вскользь упоминает это дело, историю с чайкой, и все вокруг люди хлопают. Понятно, что люди, которые хлопают, это вот ядерный электорат, не то что ядерный электорат, это списочный состав Единой России, Грудинин и те, которые хлопают, это не те, которые ходили на Болотную, это серьезные люди с бизнесом, они понимают, как они попали из-за того, какая у них власть, как их бизнес попал, как их попал бизнес, когда доллар будет по 100 рублей. И вот это серьезная история, потому что оказывается, что те 3 миллиона или сколько там, которые посмотрели этот фильм, только фильм, это в том числе часть ядерного электората Путина. Это вот как с системой Платон. Вот почему они не отменяют сейчас Платон? Не потому, что так важно дать денег Ротенбергу. Какие там деньги, господи, 150 миллионов долларов. Для Ротенбергов это даже не семечки. Это вообще, знаете, это не серьезные деньги. Да? А важен принцип. Если кто-то что-то снизу возмутился действиями Ротенберга, да, то не имеешь права это скорректировать. Это такая, знаете, вот есть положительная обратная связь, есть отрицательная обратная связь. Вот это такая двойная положительная обратная связь. Если деньги из бюджета украдены, и Браудер это сказал, то те, кто это сделал, надо поддерживать всеми силами. Не потому, что те, кто это сделал, так близки бюджету, а просто потому, что иначе что ж получается? Каждый Браудер имеет право нам указывать. Собственно, на мой взгляд, это вот самое уязвимое место режима. Я не знаю, приведет ли оно к его падению, но если что-то будет для режима роковым, то вот именно эта история. Абсолютное отсутствие обратной связи, которая прописана в своде законов. Ведь у нас очень много таких историй. Мы просто очень редко их замечаем, когда они выходят на поверхность, как с дальнобойщиками, как с историей с чайкой. А вот там посмотрите на историю там, с крымским светом. Как это так получилось, что мы, аннексировав Крым, забыли поставить туда генераторы, и сейчас это делаем спешно на живую нитку? И кто должен отвечать за то, что это прохлопали? Да, понятно же, что только при какой-то крайней степени непредусмотрительности и абсолютного бардака можно было заранее не проложить те же самые энергомосты. Так каковы там энергомосты? Там же есть простой мост в Крым. Опять же, уже 2 года Крым нашу. А где мост в Крым? Да еще как-то, я понимаю, не приступили для его строительства. А знаете, кстати, почему не приступили? А вот задайте себе такой вопрос. А по обеим сторонам мостам землю кто скупил? Кто быстренько скупил, как только произошла эта штука с Крымом? И кого это у нас потом, так сказать, какое-то у нас совпадение такое. В это время из губернаторов края сняли и в министры перевели. 985-970-45-45. Ну и, собственно, еще о наших скромных делах, дел на Ходорковского. Значит, сначала 8 декабря прошли слухи, что предъявят Ходорковскому убийство Петухова. Потом он дал пресс-конференцию, на которой заявил, что видит Россию правовым государством с независимыми судами и с независимым парламентом. России необходимо сильное и самостоятельное правительство. России нужен президент, который без уверток навсегда ставит свой пост через два срока, цитирую Ходорковского. Значит, теперь мы понимаем, после этого ему предъявляют экстремизм, и теперь мы понимаем, что такое экстремизм. Правовое государство, если человек говорит, это экстремизм. Независимый суд, человек говорит, хотел бы видеть Россию, это экстремизм. Независимый парламент, абсолютно, это просто, я считаю, преступление против существующего государственного строя. А по поводу всех этих убийств, скажу вам так, Петухова, Рыбина и так далее, что за эти 12 лет с 2003 года Путин сделал Ходорковскому, на мой взгляд, самый большой подарок. Он реально освободил его от этих обвинений. Я много раз говорила, что в принципе подчеркиваю, если бы расследовалось дело мэра Петухова, которого когда-то убили в 98 году, и расследовал, условно говоря, его Эркюль Пуаро, то Юкс, конечно, был бы в числе подозреваемых. Потому что был мэр Петухов, который там, так сказать, представьте себе, что такое Нефтеюганск, 98 год. Бандитские разборки, бесконечные неплатежи, компания, которая не принадлежит на тот момент Ходорковскому и действительно не платит по налогам, потому что эти неплатежи связаны с системой бесконечных зачетов с тем же самым городским бюджетом. И мэр Петухов в этот момент прекрасно на это закрывает глаза. Почему? Сюрприз, у мэра Петухова есть своя компания, которая называется «Дебиты», которая ремонтирует скважины этого самого ЮКСа, еще не принадлежащего Ходорковскому. Потом приходит Ходорковский, и вся эта халява кончается. Кончается, соответственно, у мэра Петухова и деньги. А да, мэр Петухов начинает делать разные вещи. Мэр Петухов там отбирает у чеченцев местный рынок, что само по себе является таким довольно опасным предприятием. А да, значит, дальше мэр Петухов вспоминает, что компания ЮКОС не уплатила налоги. Странным образом мэр Петухов об этом вспоминает не тогда, когда у него были замечательные отношения с прежним менеджментом, который не платил налоги. Когда приходит новый менеджмент, который, соответственно, к этой неуплате налогов имеет, мягко говоря, непосредственное отношение. Да, и, собственно, главная проблема, насколько я понимаю, мэра Петухова была та, что вот эту его компанию «Дебит» выкинули из подрядчиков ЮКОСа. И, насколько я понимаю, во всяком случае, как мне много лет назад тогда в ЮКОСе еще объясняли, как раз эта проблема была урегулирована, потому что они решили, что проще Петухова купить, чем с ним ссориться, и, значит, эту компанию «Дебит» взяли обратно. И вот 26 июня 98 года его расстреливают. Кто его расстрелял? Еще раз повторяю, если бы Эркюль Пуаро вел следствие, да, там, он бы, конечно, сказал, там, чеченцы, партнеры, ЮКОС, все может быть. Да, кстати, кто расстрелял, опять-таки известно, потому что, да, там были два каких-то человека, Попов и Приходько, которых арестовали за это убийство, потом выпустили, потом их там убили. И вдруг в 2005 году у Российского Следственного комитета возникает новая версия. Никаких Поповых и Приходько там не фигурирует, а там фигурируют какие-то новые замечательные ребята, которые рассказывают, неизвестно с чего, что да, это мы убивали мэра Петухова, да, там по заказу компании ЮКОС. И нам говорят... Сейчас, в 2015 году, что после того, как Ходорковского помиловали, что после всего, что по вновь открывшимся обстоятельствам. Слушайте, какие же вновь открывшиеся обстоятельства, когда еще в 2009 году на пресс-конференции Владимир Владимирович говорил, что вот мэр хотел, чтобы они платили налоги, мэра убили. Какие же это вновь открывшиеся обстоятельства, если вы, Владимир Владимирович, у нас, конечно, прокуратура независимая, Следственный комитет независим, но в 2009 году, оказывается, это Владимир Владимирович еще знал, а сейчас они вновь открывшиеся. Так вот, я обращаю ваше внимание на две вещи. Первая из них является непринципиальной, и она является, я хочу вам заметить просто, да, что когда нам Следственный комитет рассказывает про жуткую компанию ЮКС, которая не платила налоги, и мэра Петухова, которого убили за то, что он требовал с нее налоги, это неправда по факту, потому что это неправильно излагает канву событий. Скажем так, история взаимоотношений мэра, который имел одновременно компанию «Дебет», и который до этого, пока у компании были предыдущие владельцы, закрывал глаза на налоги, да, она более сложная. И еще раз повторяю, да, это безотносительно. Это, мне, так сказать, не значит, да, что кто-то кого-то не убил или убил. Это просто означает, что с самого начала, да, мы видим невооруженными глазами, не вдаваясь в уголовную суть истории. Знаешь, что та история, которую нам излагает официальная власть, она, почему делает из мэра Петухова не только жертву, не только жертву убийц, да, он убит, но еще героя. А вот с героем там было сложновато, на мой взгляд. Но это одна вещь, да, что просто мы можем сказать, что вот здесь вот это не очень корректно. А вторая вещь, которая, как я уже сказала, мне кажется, что вот с тех пор, как я там где-то, не помню в каком, в 98-м или 99-м году писала статью про ЮКОС, где я говорила и о Петухове, и про Рыбине, да, вот с тех пор Следственный комитет, Ходорковский должен сказать спасибо Следственному комитету, потому что с тех пор, за 15 лет не предъявив ему всего этого, за 12, да, ему со ставили алиби. Потому что сейчас это выглядит, конечно, совершенно комично. И теперь, собственно, да, когда видишь это, понимаешь две вещи. Вопрос первый. Вот как изменилась страна, насколько деградировала страна с 2012 года? Потому что в 2012 году Ходорковский был помилован, да, когда Путин его выпустил. И второе, в чем смысл предъявления этих обвинений? Простите, неужели наш серьезно Следственный комитет думает, что после этого, я не знаю, там Ходорковского арестуют в Лондоне или еще где-то, что они серьезно будут рассматриваться? Я понимаю, что наши эти ребята живут в реактивном режиме, вот есть иск о ЮКОСе 50 миллиардов, который, кстати, после помилования Ходорковского, кажется, Коммерсант по каким-то сливным источникам Следственного комитета писал, что это типа в обмен на отозвание иска, что было абсолютным бредом. Было понятно, да, что ребятам что-то надо писать. И никакой иск не отозвался. Но ведь когда люди это делают, они только сами себя закапывают. И, собственно, это еще один пример того, что система не работает, потому что самое умное, что могла бы сделать система, это не упоминать Ходорковского вообще. Это не выводить его на авансцену. Это не заявлять его как потенциального вождя российской оппозиции, а просто делать вид, что Ходорковского не существует. Но, к сожалению, система работает не таким способом, а система работает таким способом, что каждый маленький в ней винтик является одновременно раковой клеткой. А раковая клетка, она о чем думает? Она не думает о том, как служить верховному организму. И она не думает не о том, как Кремлю. Раковая клетка думает только о одном – как размножиться. И поэтому каждый винтик в ней думает, а вот чтобы я такое сделал, чтобы меня заметили и наградили. И, соответственно, когда все это вместе разрастается, как раковая опухоль, то плохо бывает, в том числе, прежде всего, и Кремлю. Но, как я уже сказала, вследствие того, что у нас в Кремле есть закон о двойной положительной обратной связи, и второй закон, который к нему примыкает, это закон, что Кремль никогда не наказывает инициативу с места, даже если это не инициатива с места, является для него стратегической проблемой. Он ее всегда поощряет. Соответственно, все эти раковые клетки размножаются. Ну и напоследок совершенно гениальная история с дизайнером Катериной Добряковой, которая пошутила. Ее спросили, не будет ли она делать майку с антитурецким слоганом. Она говорит, ага, только Сфорос вот с Турции с тканью придет, а то она стоит на таможне. И, значит, СРСН это подает совершенно серьезно. И это, собственно, знак того, в какой маразм впало российское общество, что не только РСН подает это совершенно серьезно, но и это не кажется абсурдом, когда читателю, когда вот какой-то модельер собирается сшить антитурецкие слоганы из турецкой ткани. Потому что вот степень того, что... То есть то, что мы видим по новостям, по нормальным новостям, потому что, в конце концов, можно сказать, что, наверное, Генеральная прокуратура пошутила, Следственный комитет пошутил спустя 12 лет, сказав, что у них есть новые данные, что Ходорковский совершил убийство. Это же тоже 1 апреля. Это постоянно происходит с нашей замечательной системой. Я помню, первый случай такого рода был 1 апреля, еще бог знает какого года, когда какая-то газета напечатала, что любовница Бориса Абрамовича Березовского, покойного, пришла в Следственный комитет, еще тогда Следственного комитета не было, была одна генпрокуратура, и сказала, что он на ее глазах выкинул из окна ее кошку, и по этому поводу завели уголовное дело. И просили комментарий у самых маститых адвокатов, а маститые адвокаты комментировали перспективы дела, не заметив, что на дворе 1 апреля. Вот у нас теперь всегда 1 апреля. 356 дней в году 1 апреля. 985-970-45-45. Итак, Марин Ле Пен. Национальный фронт победил в первом туре региональных выборов во Франции. В среднем он набрал около 30% в Кале, где вот существуют эти мигрантские фавелы. Напомню, что там стоит лагерь людей, которые незаконно проживают на территории Франции, но при этом хотят незаконно проживать на территории Англии, потому что Англии бенефиты больше. И замечательная французская пресса не может этих людей, незаконно находящихся на территории Франции, взять и выдворить из Франции. Соответственно, Англия их не принимает. Так вот, значит, вместо того, чтобы пожалеть этих бедных, несчастных людей, граждане Кале 49% голосов отдали Марин Ле Пен. А может ли эта победа быть конвертирована на следующих выборах в президентскую, это еще не ясно, потому что тот же Гитлер пришел к власти, напомню, только из-за ссоры между социалистами и коммунистами. Вот сейчас в Кале правящие социалисты, которые финишировали позорными третьими, сняли свои кандидатуры, собственно, то же самое было в 2002 году, когда Ле Пен тоже вышел во второй тур выборов. Тогда вся либеральная тусовка, Ле Пен действительно, отец действительно фашист. Тогда вся либеральная тусовка страшно ужаснулась. Естественно, все приложили все усилия для того, чтобы победил Ширак. И, в общем, получилась оглушительная победа Ширака. Не единственная победа Марин Ле Пен. Есть в Венгрии Виктор Орбан. Есть, кстати, сейчас в Польше победила «Закон и справедливость», которая тоже крайне консервативна. Даже ведь в Скандинавии, например, шведские демократы, партия достаточно правая. Сейчас она возглавляет опрос общественного мнения в этой стране. И, наконец, даже эту победу Марин Ле Пен перекрыл Дональд Трамп, один из кандидатов в президенты США, который сейчас гигантским отрывом лидирует среди всех других республиканских кандидатов. Он заявил, что надо мусульман пускать в США, пока идет война с Сирией. Он сказал, мы должны сделать паузу, мы, американцы, вздохнуть, подумать. Собственно, и Трамп, и Марин Ле Пен вызвали настоящую истерику. Не то чтобы только у левых СМИ, Financial Times, Дональд Трамп – это безобразие, а Марин Ле Пен – это опасность. Ну и, конечно, вот Guardian, который объясняет, что за Марин Ле Пен голосуют благодаря взаимодействию финансового беспокойства и культурного отчуждения управляющих элит от управляемых. Петицию, что Трампа нельзя пускать в Британию, уже подписало 500 тысяч человек. А Трамп, между прочим, еще и сказал, что в Лондоне есть места, в которых полицейские не могут войти. Вот по поводу этой замечательной петиции первый вопрос. Вот я говорила несколько недель назад, что когда во Франции происходили теракты, в Англии происходил круглый стол, на котором бывший узник Гуантанамо Моазамбек, сейчас другой узник Гуантанамо, кстати, стал, по-моему, вторым человеком, возглавил Аль-Каиду. Значит, так вот, бывший узник Гуантанамо Моазамбек, который получил за свои страдания 1 000 000 фунтов стерлингов компенсации, призвал ввести законы шариата в Англии. Вот вопрос. Сколько человек предложило выслать Моазамбега из Англии?
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. И я про петицию о том, чтобы не пускать Дональда Трампа в Англию, под которую уже подписалось 500 тысяч человек. И вот я думаю, вот есть замечательный такой политический беженец. Политический беженец. Хани Ас-Сибай. Проповедник религиозный, экстремистский. Приверженцем которого был тот человек, который перестрелял британских туристов в Марокко. Который живет за деньги британских налогоплательщиков в особняке в 1 000 000 фунтов, который получает в год 50 тысяч фунтов пособий, на это живет и на это объясняет, почему все британцы должны быть уничтожены. Вопрос, а есть ли петиция, чтобы выслать его из Британии? Он не британский гражданин, напоминаю. Он попросил там политического убежища. И если нет, то почему? И почему ее никто не подписал? Вот другой, Хани Ас-Сибай, партнер, Анжем Чудари, тоже британский клерик, который учит, что тоже живет на деньги налогоплательщиков в шикарном особняке, тоже получает гигантское пособие, учит, что это пособие на джихад. Вопрос, почему не просит выслать его? Это очень интересный закон такой либеральной тусовки. Вот вы, наверное, заметили, что я небольшой сторонник демократии. Но в данном случае, с моей точки зрения, избиратель реагирует на теракты на основании здравого смысла. Все больше и больше избирателей, несмотря на ежедневное промывание мозгов западных избирателей, я имею в виду, говорят, слушайте, это плохо, что происходят теракты. Это плохо, что нельзя зайти в целые районы. Это плохо, что новогодние сожжения машин во Франции арабами стали, ну, просто традицией. И плохо, что если этих людей, которые жгут машины или устраивают, или торгуют наркотиками, пытаются арестовать, то следуют бунты и погромы. Это плохо, что в родной стране мы можем каждый день ждать удара ножом только за то, что мы неверные. Это плохо, что в этой стране люди, которые приехали в эту страну, требует установить шариат. Это плохо, что в городке Ротерем было изнасиловано пакистанцами 1500 девочек, и за это им ничего не было, а когда это поставили на вид местному совету, они сказали, ответили, это не политнекорректно говорить, что это насиловали мусульмане. И вот избиратель, который все это видит, голосует за ЮКИП, голосует за Марин Ле Пен, будет голосовать за Трампа. И левая тусовка, которая в ужасе видит, что у нее скользает власть, не находит ничего лучшего, как говорить, самое ужасное, ребята, это не ISIS, самое ужасное – это победа Марин Ле Пен. Нет, ребята, самое ужасное – это победа ISIS, самое ужасное – это победа Бен Ладена. И вы, левая тусовка, для этого все делаете. А знаете ли вы, сколько, например, мусульман голосовало за Марин Ле Пен? В 2014 году, то есть в прошлом году на выборах, внимание, 8% голосовавших мусульман голосовало за Марин Ле Пен. Вы спросите, почему? Как это возможно? Очень просто. Поставьте себе на место человека из Алжира или Сомали, который прибыл в нормальную страну, который хотел уехать из родной мерзости, из места, где убивают, из места, где господствует культ насилия, где насилие эффективно, который хотел, чтобы его дети учились в нормальной школе, который хотели, чтобы дети его не лишали языком ненависти. Этот человек открыл маленький магазинчик, этот человек имеет свой бизнес, этот человек вообще надеется жить. И вдруг он попадает в такую же самую повеллу, которую сделали ему социалисты, которую сделали ему леваки, которые делают все, чтобы он продолжал зависеть от них, зависел от государства. А он оказывается в том же самом родном маленьком Тунисе. Банды есть, полиции нет, работы нет, зато приходят социалисты и говорят, мы так уважаем вашу культуру, мы так уважаем вашу культуру, уважаемые. Вот вы знаете, у вас тут, так сказать, шикарные обычаи. Женщины занавешивают лицо платком, а вот девочкам вырезают малые половые губы. Это же все замечательные обычаи, вы должны их сохранить. А если он не хочет, он зачем уезжал-то? Возьмем Сен-Дени. Это как раз тот пригород, где произошла перестрелка с террористами. Он всегда был красный. Побеждали там коммунисты. Знаете, сколько Ле Пен там взяла в этот раз? 20%. Это как раз пригород, населенный мусульманами. Потому что, как это ни странно, покажется левым дебилом, не все мусульмане приехали во Францию с тем, чтобы соблюдать там средневековье. И, собственно, когда мне говорят, что Марин Ле Пен фашист, и что хуже ничего не бывает, для меня вот этого достаточно. Эти 8% мусульман, которые голосуют за Марин Ле Пен. И это очень важные цифры, потому что они показывают, что победа, что проблема не в мусульманах, а в левых. Потому что это стандартная история с левыми. Левые приходят к власти в России в 17 году, и они говорят, мы покончим с бедностью, чем они кончают, с чем они поканчивают, с богатством. Улучшают они положение бедных? Ага. СМЭ, история, я не знаю, это потрясающие воспоминания 41-го года, когда Красная Армия зашла в Литву и в Латвию, и вдруг увидела, что там вот эти вот самые бедные живут в 100 раз лучше, чем голодьба в колхозах. А левые приходят к власти в Европе и говорят, мы сейчас объявим войну с бедностью. Они победили бедность? Нет. Появились фавелы, появились трущобы, появилось какое-нибудь чикагское гетто в США, где люди поколениями сидят на пособие. Это страшные люди? Да. Это очень страшные люди. Вот представьте себе эти самые чикагские трущобы. Мальчишке 12-13 лет, он уже наркоман, он уже знает, что ему все должны, он носит с собой в кармане пистолет. В школе он ничему не может научиться, потому что вокруг такие же, как и он. Это почему? Это потому, что он черный? Нет, это не потому, что он черный. Это потому, что демократы воюют с бедностью. Так, чтобы бедность победила. И чтобы этот мальчишка и дети всегда голосовали за них. То же самое в Европе, только не с афроамериканцами, а с мусульманами. Европейцы – это те ребята, которых те самые левые, которые в США так сделали афроамериканцев, те самые левые в Европе то же самое сделали с мусульманами. Они дают беженцам пособия, потом эти беженцы нигде не работают, потом физически оказывается, что у тебя работать невозможно, потому что если ты работаешь, то из тебя вычитают сумму пособия, потом эти люди строят фавелы, потом они оказываются в самом низу общества, потом к ним приходят радикальные проповедники, и не потому, что эти люди, да, хотят все громить, а потому что такова социальная политика левых, которым надо, чтобы этих людей, зависимых от государства, стало больше. И вот оказывается, когда 8% из них голосуют за Марин Ле Пен, еще только в прошлом году, что не все мусульмане хотят жить в этом дерьме. Потому что банда-то вся одна на весь квартал, а грабит-то она не французов, грабит она тех же арабов, тех же владельцев магазинчиков. Дональд Трамп сказал, что в Лондоне нельзя ходить в некоторые кварталы. Самый простой вопрос. Какой? Правда ли говорит Трамп? Власти тут же опровергли, а полицейские тут же подтвердили. Так более того, некоторые кварталы, в которых нельзя заходить, это что? А школы не хотите? Вот выясняется сейчас, что, оказывается, не знали власти, что в этих кварталах есть секретные школы, в которых маленьких мусульманских детей 8, 9, 10 лет учат, собственно, учат тому же, что учит Хамас. Как хорошо убить неверного. А перед этим была еще другая история. В Бирмингеме совсем потрясающая. Это называлась операция «Троянский конь». Операция «Троянский конь» заключалась в том, что радикальные исламисты, салафиты, проникли в государственную систему английского образования в Бирмингеме, и в некоторых кварталах они полностью через индивидуальных людей контролировали школы. В этих самых школах, да, они учили, что надо всех убивать неверных. Более того, было опубликовано сначала письмо, которое, как это выяснилось, да, это происходило у всех на глазах. И все закрывали на это глаза, как закрывали глаза на изнасилование в Роттердаме. Потом, когда начались слухи, в один момент было опубликовано письмо, из которого было ясно, что это специальная скоординированная акция. Что это не просто там один салафит стал директором школы, другой салафит стал директором школы. А что? Это специальная операция по проникновению Троянский конь в британскую систему образования с целью тотальной, то есть с целью ее просто тотального учинения диверсии. И да, это там происходили страшные вещи, когда трехлетний мальчик в яслях, плохо умеющий говорить, так говорил, что денег нету, потому что все забрали жиды. И какова была официальная реакция на это? Официальная реакция даже человека, который занимал второе место в комиссии по борьбе с терроризмом, он сказал, ну, вы знаете, есть там определенные отклонения, сначала это письмо объявили фальшивкой. Потом оказалось, что действительно письмо настоящее, то есть это настоящая инструкция местной английской Аль-Каиды о том, как проникать в школы. И более того, эта инструкция работает. Там два десятка с лишним школ в Бернгине проникнуто таким образом. Да, вот эта проблема или проблема заявления Трампа о том, что в некоторые кварталы нельзя зайти. Мы видим, как ни странно, что западные медиа и власти в ответ на Марин Ле Пен и Трампа ведут себя точно так же, как Кремль в ответ на Навального. Навальный говорит, у генпрокуроров, да, у генпрокуратуры цапки в партнерах, а генпрокуратура отвечает, давайте проверим Навального. Трамп говорит, в Лондон нельзя заходить, так сказать, ответ, давайте не пускать в Лондон Трампа. А какие слова раздаются? Там я слышу гигантское количество вот этой вот самой левой тусовки, которая говорит примерно таким образом. Да, вот это все как история в Ротереме. 1500 девочек, изнасилованных пакистанцами, девочки, которые изнасилованы, потому что с точки зрения насильников, они неверные шлюшки, их можно употреблять как угодно. Ах, если вы об этом говорите, вы фашист. А вот Гитлер не терпел евреев, а Трамп не любит мусульман. Вот каждый раз я слышала уже там совершенно замечательные комментарии по американскому телевидению. А вот каждый раз, когда Трамп говорит «мусульманин», я слышу слово «еврей». Ребят, а чего? Евреев в 1934 году считали, что все немцы должны обратиться в иудаизм, а если нет, их надо убить? Евреи что, призывали к установлению в Германии закона Моисея? Евреи устраивали в Германии теракты, захватывали Батаклан, сбивали самолеты и говорили при этом, мы несчастные, нас преследуют? Хотите посмеяться? В мире было время, когда евреи все это говорили. Это было в начале нашей эры. Тогда по Иудее бродило множество проповедников, которые рассказывали, что сейчас проклятая Римская империя разрушится, что сейчас вместо нее придет Мессия, Спаситель, который заставит все народы мира поклоняться еврейскому Богу, и спасутся только праведники, под праведниками, естественно, имелись в виду те, кто следует этому Мессии, а все остальные погибнут и будут перерезаны. И что придет этот Мессия на облаках, грядущий на облаках. Существал тогдашний иудейский ИГИЛ. Кстати, одного из этих проповедников звали Иисус. Еще у Иисуса был брат Иаков, который после его смерти этот ИГИЛ возглавил. И к 62-м году Иаков, брат Иисуса, следующий за ним глава этого замечательного учения, слетел с стены Иерусалимского храма, его оттуда сбросили местные правосвященники, со словами «Вижу второе пришествие Христа». После чего, вот спросите, второе пришествие Иисуса, потому что Христа еще там не было. После чего, как пишет Иосиф Флавий в ныне утраченных абзацах, из-за этой смерти началась иудейская война. Эти абзацы были потом вычеркнуты, потому что они были слишком стрёмные. Но и они совершенно точно были, потому что их видели разные христианские деятели, типа Оригена и Иеронима. Потом ИГИЛ этот превратился усилиями апостола Павла в некую совершенно другую религию. Я сейчас не буду ее давать оценки, но скажу, что она стала другая. А Иисус Мессия превратился в Иисуса Христа. Его перевели на греческий. И куда-то рассосался еврейский ИГИЛ. Правда, на это понадобилось почти век, понадобилось второе восстание Бар-Кохбы, понадобилось полное опустошение Иудеи. Но вот как-то иудейская религия прекратила быть вирулентной и стала нормальной. Это я, собственно, к тому, что одна и та же религия, ничуть не меняясь, да, в своем внутреннем месседже, может быть вирулентной и может быть невирулентной. Вот Дональд Трамп сказал, не пускайте мусульман в Америку. Это его предложение является совершенно конкретной реакцией на бойню в Сан-Бернардино. Напомню, что 2 декабря некто Саед Фарук, который, значит, был инспектором там по здоровью, в местном департаменте здравоохранения, он, собственно, присутствовал на каком-то местном банкете вот этого департамента здравоохранения, ушел в какой-то момент с этого банкета, вернулся со своей женой. Они были оба в масках, они начали стрелять. Потом оказалось, что они в процессе вот этой стрельбы еще успели там где-то в Фейсбуке присягнуть ИГИЛу. Убили 14 человек, оставили за собой 3 бомбы, которые, кстати, не взорвались. Муж был гражданин США и родился в США, а девица приехала только что из Саудовской Аравии. Причем, если посмотреть, она приехала по визе жены, и если посмотреть ее замечательную биографию, то можно заметить, что она обучалась в Саудовской Аравии, в религиозной школе, где понятно, чему ее обучали. Ну, собственно, тому же самое, что и в некоторых британских детских садах обучали. Она все была джихадистская невеста. Резонный вопрос. Нафиг девицу, которая ненавидит США и считает, что все там должны быть убиты, пускать в США? А тот же самый вопрос, что и с Царнаевыми. Каким образом Царнаевы с их мамой замечательной, которая сейчас говорит, что мальчиков подставили, каким образом эти люди получили политическое убежище в США и ездили при этом, продолжали в Россию, то есть они не имели никаких прав на получение политического убежища, они не имели никаких прав на какое-то снисхождение народа США, на какую-то помощь, и они на деньги американских налогоплательщиков собирали эту свою скороварку, которая разнесла Бостонский марафон. Резонный вопрос, зачем же их пускать? Кстати, что сказал Обама после теракта? Внимание, он 4 дня молчал, наш 5-й день он выдавил из себя, что это теракт. Обама! Президент демократической страны, не Владимир Владимирович, который у нас тут молчал после Синая, ну, наш, правда, молчал дольше, там, неделю с лишним, но еще раз, внимание, президент демократической страны сказал, что только через 4 дня, что это теракт, и после этого он, конечно, сказал, что это не против мусульман, мир, дружба, жвачка, замечательно. Теперь я вам скажу 2 вещи. Первое. Знаете, кто выступил за то, что говорит Трамп? Недалее стоит имам, который возглавляет в Техасе в Бомон-мечеть. Он сказал, что предложение Трампа совершенно справедливое. Потому что пока идет война с ISIS, цитирую имама, цитирую мусульманина, будет действительно разумно остановить новую мусульманскую эмиграцию в Соединенные Штаты. Еще только одну вещь добавил мудрый имам. Он сказал, что, пожалуйста, прекратите при приеме беженцев разделять мусульман и христиан, потому что, знаете, вы будете очень удивлены, иначе все беженцы станут христианами. Что случилось с этим замечательным имамом, Недалем ас-Саедом? Естественно, его тут же уволили из этой самой мечети. А последняя история, которую я слышала, что он, видимо, будет обращаться в ФБР за помощью, потому что ему, естественно, угрожают. Хотя он сказал очень разумную вещь. Если люди, которые называют себя мусульманами, которые говорят, что они ИГИЛ, объявили Америке войну, ну, давайте вот на время этой войны там наложим некий мораторий. В конце концов, въезд в Америку, это же, я не знаю, там, это не спасение человеческой жизни. Это такая достаточно факультативная обязанность. Можно въезжать, а можно не въезжать. Но ничего страшного. Люди, которые любят Америку, могут пережить там несколько лет не поездок. Да вот представим себе, что вот у нас сейчас тоже в России внушают большую ненависть Америке. Вот представьте себе, что мы бы русские не только ездили в Америку, но и взрывались в ней периодически, переехав. Да, и американцы запретили бы на некоторое время въезд всем русским. Извините, я бы поняла. При том, что понятно, что небольшое количество, далеко не все русские хотят взорвать Америку. Еще раз, да, понятно, что предложение Трампа, оно действительно на грани фола. Но она гораздо более... оно хоть что-то предлагает делать, в то время как Обама говорит «мир, дружба, жвачка». Теперь я скажу еще одну поразительную вещь, и в чем, собственно, предложение Трампа не очень правильное. Я скажу, что что на самом деле отличить радикального мусульманина от нерадикального так же легко, как отличить протестанта от католика. Элементарно, Ватсон, как говорится. Да вот это на бумаге сложно, а на бумаге очень просто. Я вам расскажу одну совершенно потрясающую историю. Да, круг общения. Вот радикальный мусульманин. Круг общения. Мечеть, которую он посещает. Слова, которые он пишет на Фейсбуке. К тому же радикалы, они же очень активные. Они же всегда всех стремятся перевербовать. Они же так распространяют свою веру. И если девица училась в Саудовской Аравии в религиозной академии, в баню, пусть взрывается у себя дома. А если он идет и голосует за Ле Пен, то он точно мирный мусульманин. То он точно нуждается в поддержке. И почему я говорила об этом замечательном имаме Нидале Аль-Саеде? Потому что что сказали после предложения Трампа? Американские либералы, он нам мешает бороться с ISIS. Он компрометирует идею мирной Америки. Да, вот, конечно, ISIS, как только услышит, что Трампа заклевали, так она лучше станет относиться к Америке. Так это я к тому, что поддерживать-то как раз, если вы хотите поддерживать умеренных мусульман, они есть, их очень много, и они являются первыми жертвами ИГИЛа. Потому что, на самом деле, гораздо больше от ИГИЛа погибает мусульман, чем погибает всяких других неверных. А поддержите имама Нидаля Аль-Саеда. Задумайтесь, почему 8% мусульман еще в прошлом году голосовало за Марин Ле Пен. Может, все не очень правильно в левом доме. И я скажу вам, да, я расскажу напоследок одну потрясающую историю. Да, насколько легко отличить радикала от нерадикала. Да, у меня есть, я как-то сижу с моим приятелем, мусульманином, в Рэдисон-Славянской. И вдруг там приходит его старый друг. Ну, неважно, как зовут людей, допустим, Ваха и Мага. И, значит, так получается, что я вот этого старого друга знаю очень хорошо. Мы там много раз вместе ужинали. Славный человек, очень порядочный. Мне он там очень нравился. Вот я ему говорю, здрасте, здрасте. Дело происходит как раз после московских терактов. И почему-то мы раскрываем рот, и я говорю, да, вот сорвались девушки в метро. Он говорит, кивает, говорит головой, да, вот их довели, надо же. У меня глаза так вылезают, как на стебельках. И еще мой друг, когда к нам этот человек подходит, то назовем его Магой. Да, у него просто буквально лицо перекосилось. Я не понимаю, в чем дело, почему он, так сказать, этого человека раньше так уважал и любил, а теперь он его на дух не переносит. И после того, как человек говорит, что их довели, я говорю, у меня глаза на стебельках, у меня челюсть отвисает. Мы еще обменивались несколькими словами. Потом этот человек отошел, я поворачиваюсь к своему другу, мусульманину. И говорю, слушай, что это с Магой? Он говорит, а что, ты сама не видишь? Я говорю, да, я вижу, он что, того? Да, говорит, он того, Саудовская Аравия, Турция. Ну, вот сейчас этот Мага в Турции. Да, все как положено. Хороший человек, нормальный человек, сделал где-то административную карьеру. Кстати, денег у него было много, ничего не могу сказать. Этот человек не за деньгами туда подался. Да, но это я к тому, что вот это я помню свои ощущения моментального понимания того, что человек перед тобой стоит совершенно другой человек, который стал радикалом. И мой приятель, который его перекосило, верующий мусульманин, который 5 раз в день молится, которого перекосило при виде этого радикала, вот кого надо поддерживать. Действительно, не надо говорить, мусульмане все одним миром мязаны. Но надо при этом помнить, что, есть мусульмане, которые голосуют за Марин Ле Пен, потому что не всем им хочется жить в Холиву. И есть даже, хотя еще раз, лично я не поддерживаю предложение Трампа, она, конечно, чересчур, есть мусульмане, которые поддерживают предложение Трампа в качестве временной меры, вызванной экстраординарными обстоятельствами. И, на мой взгляд, это вот совершенно потрясающая вещь, которую мы наблюдаем, потому что мы наблюдаем, такую агонию левой тусовки, которая устроила в Европе вот то, что она устроила. И это не называется мультикультурализм. Это называется разведение экстремизма. Это называется разведение кучи всяких вещей, которые потом оказываются первыми, кому не выгодно, тем же самым мусульманам. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».